сейчас еще жив сапожник Петр Иванович, который хорошо помнит этого, как я уже рассказывал, действительно существовавшего углицкого крестьянина Петра Кирилловича, так как ему сапоги шил. Петр Иванович каждое утро пьет чай в обжорке, где собираются старинные половые. Московские купцы, любившие всегда над кем-нибудь посмеяться, говорили ему: «Ты, Петр, мне не заправляй Петра Кирилловича». Но Петр Кириллович иногда отвечал купцу, он знал, кому и как ответить, так: «И все-то я у вас, ну, все я, это на пользу. Небось, по счетам, когда платите, сейчас обо мне вспоминаете. Глянь и наживете. И сами, когда счета покупателю пишете, тоже меня не забудете. На чаек бы, с вашей милости». И приходилось давать, и уж больше не повторять своих купеческих шуток. Этой чисто купеческой привычкой насмехаться и глумиться над беззащитными некоторые половые умело пользовались. Они притворялись оскорбленными и выуживали на чай. Был такой у Гурина половой Иван Селедкин. Это была его настоящая фамилия, но он ругался, когда его звали по фамилии, а не по имени. Не то что по фамилии назовут, но даже в том случае, если гость прикажет подать селедку, он свирепствует. «Я тебе дам селедку. А по морде хочешь?» В трактире всегда сидели свои люди, знали это, и никто не обижался. Но едва не случилась с ним беда. Это было уже у Тестова, куда он перешел от Гурина. В зал пришел переведенный в Москву на должность начальника жандармского управления генерал Слезкин. Он с компанией занял стол и заказывал закуску. Получив приказ, половой пошел за кушаньем, а вслед ему Слезкин крикнул командирским голосом: «Селедку не забудь, селедку!» И на несчастье из другой двери в это время входил Селедкин. Он не видел генерала, а только слышал слово «селедку». «Я тебе, мерзавец, дам селедку, а по морде хочешь?» Угрожающе обернулся и замер. Замерли и купцы. У кого ложка остановилась у рта, у кого разбилась рюмка, кто поперхнулся и задыхался, боясь кашлянуть. Чем кончилось это табло, неизвестно. Знаю только, что Селедкин продолжал свою службу у Тестова. В трактире Егорова в Охотном, славившемся блинами и рыбным столом, а также и тем, что в трактире не позволяли курить, так как хозяин был по старой вере, был половой козел. Старик с огромной козлиной седой бородой, да еще тверской, был прозван весьма удачно и не выносил этого слова, которого вообще тверцы не любили. Охотно-рядские купцы потешались над ним обыкновенно так. Занимали стол, заказывали еду, а посреди стола клали незавязанный пакет. Когда старик ставил кушанье и брал пакет, чтобы освободить место для посуды, он снимал сверху бумагу, а там игрушечный козел. Схватывал старик этого козла и с руганью бросал об пол. Но если игрушка была ценная, из хорошего магазина, он схватывал, убегал и прятал ее. А в следующий раз купцы опять покупали козла. Под старость козел служил в монетном у Обухова, в Охотном ряду, где в старину был монетный двор. Был в трактире у Арсеньевича половой, который не выносил слова «лимон». Говорят, что когда-то он украл на складе мешок лимонов, загулял у девочек, а они мешок развязали и вместо лимонов насыпали гнилого картофеля. Много таких предметов для насмешек было, но иногда эти насмешки и горем отзывались. Так половой в трактире Лопашова, уже старик, действительно не любил, когда ему с усмешкой заказывали поросенка. Это напоминало ему горький случай из его жизни. Приехал он еще в молодости в деревню на побывку к жене, привез гостинцев. Жена жила в хате одна и кормила небольшого поросенка. На несчастье, когда муж постучался, у жены в гостях был любовник. Испугалась, спрятала она под печку любовника, впустила мужа и не знает, как быть. Тогда она отворила дверь, выгнала поросенка в сени, из сеней на улицу, да и закричала мужу: «Поросенок убежал, лови его!» И сама побежала с ним. Любовник в это время ушел, а сосед всю эту историю видел и рассказал ее в селе, а там односельчане привезли в Москву и дразнили несчастного до старости. Иногда даже плакал старик. Трактир Лопашова на Варварке был из древнейших. Сначала он принадлежал Мартьянову, но после смерти его перешел к Лопашову. Лысый, с подстриженными усами, начисто выбритый, всегда в черном дорогом сюртуке, Алексей Дмитриевич Лопашов пользовался уважением и одинаково любезно относился к гостям, кто бы они ни были. В верхнем этаже трактира был большой кабинет, называемый «Русская изба», убранный расшитыми полотенцами и деревянной резьбой. Посредине стол на 12 приборов, сшитый русской скатертью и вышитыми полотенцами вместо салфеток. Сервировался он старинной посудой и серебром. Чашки, кубки, стопы, стопочки петровских и ранее времен. Меню тоже до петровских времен. Здесь давались небольшие обеды особенно знатным иностранцам. Кушанье французской кухни здесь не подавались, хотя вина шли и французские, но перелитые в старинную посуду с надписью «Фряжская», «Фалернская», «Мальвазия», «Греческая» и тому подобное. А для шампанского подавался огромный серебряный жбан в ведро величиной и черпали вино серебряным ковшом, а пили кубками. Раз только Алексей Дмитриевич изменил меню в русской избе, сохранив всю обстановку. Неизменными посетителями этого трактира были все московские сибиряки. Повар, специально выписанный Лопашовым из Сибири, делал пельмени и строганину. И вот как-то в 80-х годах съехались из Сибири золотопромышленники, самые крупные, и обедали по-сибирски у Лопашова в этой самой избе, а на меню стояло «Обед в стане Ермака Тимофеевича», и в нем значилось только две перемены – первое – закуска, и второе – сибирские пельмени. Никаких больше блюд не было, а пельменей на 12 обедавших было приготовлено 2500 штук. И мясные, и рыбные, и фруктовые в розовом шампанском. И хлебали их сибиряки деревянными ложками. У Лопашова, как и в других городских богатых трактирах, у крупнейших коммерсантов были свои излюбленные столики – приходили с покупателями, главным образом крупными провинциальными оптовиками, и первым делом заказывали чаю. Постом сахару не подавалось, а приносили липовый мед. Сахар считался тогда скоромным, через говяжью кость перегоняют. И вот за этим чаем в Пятиалтынной вершились тогда дела на десятки и сотни тысяч. И только тогда, когда кончали дело, начинали завтрак или обед, продолжать которые переходили в кабинеты. Таков же был трактир и Арсентича в Черкасском переулке, славившийся русским столом, ветчиной, осетриной и белугой, которые подавались на закуску к водке, с хреном и красным хлебным уксусом, и нигде вкуснее не было. Щи с головизной у Арсентича были изумительные, и Успенский, приезжая в Москву, никогда не миновал ради этих щей Арсентича. За ветчиной, осетриной и белугой в 12 часов посылали с сутками служащих те богатые купцы, которые почему-либо не могли в данный день пойти в трактир и принуждены были завтракать у себя в амбарах. Это был самый степенный из всех московских трактиров, кутежей в нем не было никогда. Если уж какая-нибудь компания и увлечется лишней чаркой водки благодаря хренку с уксусом и горячей ветчине, то вовремя перебирается в кабинеты к Бубнову или в Славянский базар, а то и прямо к Яру. Купцы обыкновенно в трактир идут, в амбар едут, а к Яру и вообще за заставу попадают. У Арсеньича было сытно и амашнисто. Так же, как в знаменитом Егоровском трактире, с той только разницей, что здесь разрешалось курить. В Черкасском переулке в 80-х годах был еще трактир, кажется, Пономарева, в доме Карташова. И домика этого давно нет. Туда ходила порядочная публика. Во втором зале этого трактира, в переднем углу, под большим образом с неугасимой лампадой, за отдельным столиком целыми днями сидел старик, нечесанный, небритый, редко умывающийся, чуть не оборванный. К его столику подходят очень приличные, даже богатые, известные Москве люди. Некоторым он предлагает сесть. Некоторые от него уходят радостные, некоторые очень огорченные. А он сидит и пьет давно остывший чай. А то вынет пачки серий или займов и режет купоны. Это был владелец дома, первогильдейский купец Григорий Николаевич Карташов. Квартира его была рядом с трактиром. В ней он жил одиноко, спал на голой лежанке, положив под голову что-нибудь из платья. в квартире никогда не натирали полов и не мели.